Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андрей Александрович Исеров. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить, вот у нас отбивка, которая перед нами играет, она там постоянно, мы говорим о том, что вот есть какие-то очевидные вещи про историю, а есть неочевидные вещи. Вот сегодня мы точно будем говорить про неочевидную историю, потому что мы так предварительно назвали программу «Первый профессиональный революционер», и я уверен, что сейчас у слушателей сразу возникла куча разных фамилий в голове, вот, но точно не того человека, про которого мы будем говорить, потому что говорить мы сегодня будем про Франсиско де Миранда, Расскажите, почему мы его называем первым профессиональным революционером?
Моя идея такого названия связана с тем, что Франсиско де Миранда, венесуэлец, уроженец Каракаса, был, видимо, первым человеком, который профессионально посвятил свою жизнь подготовке революции. Французские революционеры революцию не готовили. Можно сказать, что к 89-му году во Франции сформировалась критическая масса недовольных старым порядком людей, и тот политический кризис, который был связан с созывом Генеральных Штатов, в итоге вылился во Французскую революцию, но планов подготовки революции не было, ничего не было. До Французской революции, в Английской революции, в Нидерландской революции не было людей, которые посвящали свою жизнь подготовке такого события. А Миранда же, он родился в 1750 году, как я уже говорил, в Каракасе. С 1783 года, то есть ему было тогда 33 года, когда он, по сути, бежал со службы, из испанской армии, всю свою оставшуюся жизнь, вплоть до 1812 года, когда он попал в испанскую тюрьму, где провел уже остаток дней, откуда он уже не вышел. Так вот, получается, что практически 30 лет занимался исключительно подготовкой войны за независимость в Испанской Америке.
Причем, казалось бы, мы сейчас должны говорить про Венесуэлу, про Венесуэльскую революцию и там войну за независимость, но, я так понимаю, в этом эфире прозвучит очень много европейских фамилий, мы будем говорить в основном про Европу, правильно, потому что это был как раз один из тех людей, который внедрил эту технологию, когда тебе нужно сделать революцию в своей стране, всегда обращайся за помощью к соседям.
Ну, в общем, да, верно, и в наследии Франсиско де Миранды его архив издан, составляет 24 тома уже опубликованных материалов. В нем испанские документы, испанские тексты вообще-то в меньшинстве. В основном языки, с которыми работал Миранда, были французский, английский и только в третью очередь испанский. Так уж сложилась его жизнь.
Хорошо, ну такую затравочку мы дали. Давайте начнем, собственно, рассказ. Я так полагаю, нужно сначала рассказать, кто он, откуда и вообще как начал свою карьеру.
Миранда родился в Каракасе, как я уже говорил, дважды, в 1750 году. Он был сыном разбогатевшего торговца. Ткани, хлеб. В этом смысле он не принадлежал к числу аристократии Каракаса, аристократии Венесуэлы, так называемых монтуанцев, то есть тех, кто, чьи женщины носили мантильи. Так отличали в Каракасе аристократию. Семьи, женщины, в которых носили вот этот испанский головной убор. Миранда был, получается, сыном провиню, выскочки. Более того, уроженцем ни Венесуэлы, ни Испании, а Канарских островов. А это, ну, так, знаете, в то время в Испании это люди, ну, скажем так, немного второго сорта. образования формального Миранда также не получил, хотя, как мне кажется, был одним из образованнейших людей своей эпохи, эпохи Просвещения. Он учился дома, были частные преподаватели, он посещал занятия в университете в Каракасе какое-то время. В Испании он много учился сам во времена своей молодости, он там был. Также были учителя частные, но, опять же, систематического образования, как это ни удивительно, у него не было. Отец выбрал для сына военную карьеру. Угу. Он просто, как тогда было принято, купил офицерский патент. Угу. И Миранда стал офицером испанской армии. Это все было нелегко, потому что Миранда был... Это не было автоматической карьерой. Угу. Потому что Миранда был, опять же, из семьи торговца. Угу. Никто бы не мог бы этого подумать потом.
То есть, получается, в то время еще у них там такая более-менее сословная армия была, да? То есть, это не очевидно, что офицером может быть...
Ну, мог быть, как видите. Угу. То есть, значит, мог быть. Но понятно, что он был не совсем свой. Угу. Вот так вот, скорее так. Может быть, в начале, потом, наверное, нет. Потому что никто не думал, что Миранда сын разбогатевшего торговца.
Он выглядел как аристократ, да?
Он выглядел как аристократ. И он говорил совершенно на равных с премьер-министрами Великобритании, прославленным Питом-младшим, к примеру, с Екатериной II, с Потемкиным, с Фридрихом II, угу, знаменитым прусским королем, с Гайденом. И никто не думал, что он... Он просто не говорил про это. Угу. Да, он не говорил, кто он и откуда он. Но я думаю, что... Впечатление оставалось, что это чрезвычайно просвещенный, образованный человек, явно какого-то непростого происхождения.
Умел себя подавать.
Да, безусловно. Да.
Я так понимаю, именно армейская служба сыграла важную роль в его судьбе, потому что именно там, вот, собственно, он подцепил эту заразу революционности.
Ну, так, по крайней мере, он впоследствии говорил, потому что он действительно, будучи в испанской армии, участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов Америки. Войне, которая началась в 1775 году, когда 13 колоний Великобритании в Америке, не все колонии, да, не Канады, не Вест-Индия, вот 13 колоний, которые составят потом Соединенные Штаты Америки, поднялись против метрополии. Угу. И очень быстро, уже в 1778 году, колонистов поддерживает Франция. Как вы видите, здесь не было идеологического родства никакого. Монархическая Франция, Франция, да, старого порядка, та самая, которая сама станет как раз ареной революции республиканской через несколько лет.
Более того, Франция еще очень сильно натерпится из-за этого, потому что у них там как раз тогда не долгов-то и наделали.
Это, собственно, и, было важнейшая причина созыва Генеральных Штатов. Угу. Так вот, Франция поддержала американцев против тогдашней великой державы Великобритании, чтобы, как сказать, сдержать могущество, угу, Великобритании, а потом к Франции присоединилась и Испания. Угу. У Испании была своя точная задача вернуть Флориду, которую она потеряла по итогам Семилетней войны в 1763 году. И, собственно, Миранда воевал во Флориде, он был один из тех, кто, можно сказать, вернул Флориду Испании, правда, вернул не так надолго, но это уже... называется событие другого столетия.
Ну, то есть он, получается, поучаствовал в войне за независимость Америки именно на стороне американцев.
Ну да, получается, разумеется, потому что Испания была на стороне американцев. Угу. Он был адъютантом генерал-капитана Кубы. Угу. Он сделал вообще яркую карьеру. Угу. Тут вокруг него сгустились тучи. Была очень сложная интрига, целили даже не в него, видимо, а в того самого Кахигаля, генерал-капитана Кубы. И ситуация была непростой. И тут Миранда решает бежать.
Угу. Из армии.
Из армии, да. И вообще из страны, отовсюду. Угу. И потом он начал говорить, что именно война за независимость США заронила в нем сомнения, привела к его уверенности в необходимости обрести независимость, для завоевать независимость для его родины. Испанской Америки.
А у него были какие-то коллеги в этот момент, единомышленники?
В тот момент нет. В тот момент нет. Ну, было восстание Тупака Амару в Перу, но в целом в конце 18 века таких людей, в общем, не было. Будет потом уже, в самом конце столетия, заговор Гуале де Испании. Будут еще отдельные какие-то проблески. Uh-huh. Будет один, в общем-то, итальянец, итальянский эмигрант, который в Филадельфии в 1794 году издаст памфлет, где будет говорить о независимости Испанской Америки. Но, в общем, по-настоящему ничего не было.
Ну, то есть, получается...
Он был действительно первый.
Вот эта война за независимость, вот эта вот революция, если ее можно так назвать, это, в общем, не очень такой дурной сон Маркса, да? Потому что, ну, как казалось бы, по этой теории у нас сначала положено возникнуть революционные ситуации, потом появляются люди, которые воплощают в жизнь, да, эту революцию. А здесь наоборот. Сначала появились люди, которые этого захотели, и потом как-то раскачали лодку.
Да, но Маркс, кстати, тоже не так прост. И Маркс говорит о том, что классы должны обладать сознанием, иначе они не составляют классы, да, как мешок картошки не составляет нечто большее, чем просто сумму картофелин. Поэтому и Маркс тоже не так прост. Ну, здесь вот такая интересная вещь была. Опять же, с 83-го года Миранда целиком посвящает себя делу революции. В 1806 году у него удается устроить такую, в общем, почти отчаянную экспедицию революционную на побережье Венесуэлы.
Это через сколько получается?
Через 23 года. Да.
Угу.
На самом деле, как вы уже намекали, в Европе Миранда все время искал поддержки той или иной великой державы, у которой возникали портились отношения с Испанией, и пытался убедить ту или иную страну помочь ему в деле революции, чтобы ослабить Испанию. Конечно, все это понимал. Он очень хорошо разбирался в международной политике того времени и, конечно, понимал, что в каком-то смысле его могут использовать как козырь против Испании. Вот так он жил. Но ничего не получалось. Не получалось в Великобритании, не получалось в России. Ну, во Франции вообще началась своя собственная революция. И тут Миранда бросает все и, опираясь на поддержку друзей, которые у него как раз остались со времен его путешествия по Соединенным Штатам Америки в первый год независимости этой страны, в 1783 году, его лучшим другом был к этому времени уже зять второго президента США Джона Адамса, Уильям Стивен Смит. Так вот, Миранда все бросает и отправляется в Нью-Йорк, где его близкий друг, который к тому времени был инспектором Нью-Йоркского порта, отвечал за, в общем, ситуацию в порту, был таким государственным чиновником. Смит нашел купцов, которые готовы были вложить деньги в экспедицию, конечно, зная, что взамен получат сторицей. Это Миранда обещал после победы революции. Он нашел купцов, они вербовали добровольцев. Об этом можно позднее сказать, как это все проходило, для участия в этой самой революционной экспедиции.
То есть он вообще как капиталистическое мероприятие организовывал всю эту
революцию? Да, разумеется, да, надо было найти деньги, конечно. Ага. Ну, если быть совсем точным, то это была такая неудачная экспедиция. И на самом деле вербовал не сам Миранда, вербовали люди, которых находил Смит. И далеко не все знали, куда они плывут. Многих просто обманули. В какой степени Миранда сам знал о том, что их обманули, сказать трудно. Но, тем не менее, вот собрался экипаж, собралось судно, названное «Леандр» в честь сына Миранды, Леандро. Здесь интересный сюжет, потому что это не тот античный герой, именем которого ты назовешь судно. Это гибнущий античный герой. Это то же самое, что назвать яхту «Беда». Так вот, на этом судне они плывут на Гаити, где получают еще небольшую поддержку, два маленьких судна. И вот они пытаются высадиться на побережье Венесуэлы. У них это сначала не получается. Потом можно долго про это рассказывать, как он заручился поддержкой, в частности, адмирала, главнокомандующего Вестынской эскадрой Великобритании, который не имел возможности, тогда не было ни интернета, ни даже телеграфа, который, не спросив официальный Лондон, рискнул и поддержал такую экспедицию.
Ничего себе. То есть это же важный международный акт, и его как-то совершенно не принято осуществлять вот так вот.
А времени же не было бы. В то время, кстати, роль дипломата, роль человека на месте была выше, чем сегодня. Mm-hmm. Он же не мог... Он месяц пока дойдет до Лондона, пока mm-hmm. обсудит, пока он получит ответ, он решил рискнуть, он решил поддержать такую... Ну, в общем, проявил самоуправство, mm-hmm. И кабинет министров Великобритании его за это осудил, но с поста не снял. То есть, действительно, Англия, по сути, вмешалась в это дело, причем вмешалась руками адмирала Кохрейна, шотландского происхождения. Также Миранде помог губернатор Тринидада, только что присоединенного к Британской империи. И вот у него экспедиция стала немножко больше, и, наконец-то, он высаживается в городке Вела-де-Кора. В том самом, кстати, городке, где начнется уже... в середине 19 века такая своего рода революция, социальное движение Эсекиэля Саморы, другого национального героя Венесуэлы. Так вот, они высаживаются в этом городе, у них с собой прокламации, тексты, они ждут, идея была такая, из искры возгорится пламя. Миранда mm-hmm. думал, что все готово. Uh-huh. Что народ действительно не хочет испанскую власть. Uh-huh. И ровно как москвичи через 6 лет после событий на Венесуэльском побережье, жители городка либо бегут из города вглубь страны, uh-huh. у кого было где остановиться, uh-huh. подальше от морского побережья, либо заперли в своих домах. Uh-huh. И они оказались с этим маленьким, небольшим отрядом, оказались просто вот как Наполеон в Москве. Ну, правда, масштаб другой. Ну, и отряд несколько сотен человек. Угу. Он все-таки больше 100 был в итоге у него. Он все хотел, угу. чтобы было больше 100, но не сильно больше у него был отряд. Маленький город, никто не понимает, в чем дело. Те, кто думает о том, что понимают, считают, что он английский шпион.
Ага.
И просто постепенно... Вот с каждым днем надежда тает, и в итоге уже начинаются стычки с подошедшими испанскими частями.
Ну, то есть, мягко говоря, население не поддержало.
Да, совсем незначительный, и он бежит. Угу. Миранда бежит. То есть, ничего не было. Ничего не было. Он пытался еще год провел на Тринидаде, объезжал другие острова британской Вест-Индии, пытался найти поддержку. Переписывался со всеми. А другой бы человек, конечно, бы, ну, если не покончил бы с собой, то явно бы глубоко отчаялся бы. Угу. Дело его жизни, ему было уже 56 лет, угу. было проиграно. Миранда не отчаялся, видимо, никогда, угу. если почитать его переписку. А в итоге он отправился в Лондон. И 31 декабря 1807 года вернулся в Англию. То есть экспедиция не удалась. Но в следующем году, в 8-м году, когда Наполеон заставляет тогдашнего законного короля Испании Карла IV отречься от престола, а затем и сына Карла IV, наследника Фердинанда VII, отречься от престола в пользу брата Наполеона Жозефа, угу. Испании навязывают французского короля, в Испании начинается движение против французской власти, угу. И такое же движение начинается в Испанской Америке, движение за, как говорили, несчастного короля Фердинанда. Угу. Начинают организовывать хунты, то есть представительные учреждения, которые правят от имени несчастного короля, законного короля, который не имеет власти. Они перехватывают власть, потому что правитель незаконный.
То есть, получается, как раз в Венесуэле-то на самом деле все поддерживают испанскую власть, да, и законную испанскую власть.
В 8-м году сначала да, а потом это движение хунты угу. перерастает в движение за независимость. Угу. И уже тут молодые офицеры, молодые революционеры, вот они оказываются, они не готовились. Они пришли, если бы не Наполеон, этого бы не было. Угу. Но вот все начало двигаться, и они плывут в Лондон за советом, за, можно сказать, наставничеством к уже совсем не молодому Миранде, угу. который, конечно, их принимает и с радостью плывет домой, в Каракас, где он, между прочим, не был очень долго, но и долгие десятилетия. Приезжает не сразу, кстати, но в итоге возглавляет эту революцию. То есть, видите, как бывает, ну, ровно так же, как Советский Союз, да, вряд ли кто-то думал в 87-м году, да, что его не будет, Советского Союза. То есть, иногда время течет быстрее, чем обычно. И также произошло в Испанской Америке в период с 1806 по 1810 годы.
Всего 4 года, а уже,
да, все поменялось.
Как мы говорим, революционная ситуация созрела.
Да, все поменялось. Да. И тут уже Миранда приезжает как триумфатор.
Ага.
Все знают, что он всю жизнь готовил эту революцию. Угу. Ну, все, это, разумеется, тот узкий круг революционеров, который возглавил революцию.
Угу.
И он в итоге, опять же, не сразу эту революцию возглавляет.
А он успел насладиться, так сказать, плодами-то с этой революции?
К сожалению, нет. Ему везло всю жизнь. Миранде всю жизнь везло. Два раза он был под следствием в годы Французской революции. Он не был гильотинирован. Он два раза спасся. Из каких только передряг он не выходил. Где он только не был. Ничего с ним не происходило. И тут под самый конец удача ему изменила. Та Венесуэла, которую он в итоге возглавил, по-испански, в испанской историографии называется «Дурацкая родина». «Патрия Боба». Все как-то не получалось с самого начала. Причем, казалось, даже сама природа или сам Господь, да, судьба, по-разному можно было смотреть на это. Люди разного образования, разных взглядов могли смотреть на это по-разному. Противостояла революции. В Каракасе произошло сильнейшее землетрясение. Катастрофическое землетрясение. Кроме экономических последствий, разумеется, оно сыграло очень большую роль в перемене морального настроя. Люди думали, что Господь наказывает за отступничество от испанской власти. И в конечном итоге, вот в 2010 году эта республика началась, а в 2012 году она закончилась. Миранда уже был назначен уже к концу этой республики генералиссимусом и верховным диктатором Венесуэлы. Он главнокомандующий той армии, которая была создана. Наступают испанские войска. Генерал Монтевидео, извините, Монтеверде. Главнокомандующий испанскими частями обещает амнистию участникам революции в обмен на безоговорочную капитуляцию. И Миранда подписывает безоговорочную капитуляцию. Однако, ну, сказать, что в Венесуэле воцарился террор, нельзя. Но сказать, что Монтеверде выполнил свои обещания, тоже нельзя. То есть репрессии все-таки были. То есть не было абсолютной амнистии. Но самое-то главное не это. Самое главное, что у Миранды все было готово для... Ну, нового отъезда в Лондон. Его огромный архив, 63 любовно переплетенных тома, были погружены на корабль. Вот на следующий день он уже должен был сесть на него. И тут в ночь его задержали те самые молодые революционеры, в числе которых был, кстати, и сам Симон Боливар. Они сочли его предателем и передали испанскому правосудию. В итоге остаток дней, Миранда скончался в 1816 году, он провел в тюрьме в Кадисе.
Вот такая незавидная судьба. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Во второй части программы мы поговорим о том, собственно, как пытался, ну, о технологиях, что ли, революции, о том, как пытался Франциско де Миранда найти помощь в европейских странах для своей революции. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Исеров. Мы говорим про первого профессионального революционера. Именно так мы назвали человека по имени Франциско де Миранда. Мы уже описали его судьбу, вкратце рассказав о том, как он начал и чем он закончил. А вот теперь давайте попробуем понять, как все-таки... как он действовал, да, вот условно, он в 83-м году захотел поднять революцию в собственной стране. Что он сделал? Куда поехал, к кому обращался?
Ну, в 83-м году он год, по сути, провел в только что ставшем независимым стране в Соединенных Штатах Америки.
Угу.
И там знакомился со всеми людьми, с теми, кого мы сейчас называем отцы-основатели США.
Угу.
Ну, впрочем, это было не так уж и трудно сделать. Это было молодое государство, открытое государство. Уже тогда он составил с генералом Джоном Ноксом из Массачусетса, кстати, в прошлом книгопродавцем.
Угу.
Но революция и война за независимость вызвала другие таланты к жизни. Составил план освободительной экспедиции.
Угу.
Идея была совместной экспедиции с помощью США. Начинается война, и уже венесуэльцы, другие южноамериканцы должны стать под ружье, да, они должны mm-hmm. подняться тоже и вместе опрокинуть испанскую власть.
А вот мне интересно, а зачем это нужно было американцам-то?
Ну,
тем более, что испанцы их поддержали вот в войне за независимость.
Ну, испанцам это не было нужно. И, собственно, речь
о,
американцам это не было нужно, речь идет о личных связях.
Угу.
Он был человеком чрезвычайно обаятельным, человеком, который влиял на людей.
Угу.
Нокс просто так составил этот план. Они угу. вместе его сделали, он не был здесь представителем какого-то официального органа.
Угу.
Он явно подружился с Гамильтоном, с адъютантом Вашингтона, который ну, известен как создатель финансовой системы США.
Угу.
И сегодня многие считают, что, собственно, он и создал могущество американское. Он создал идеи, которые mm-hmm. создали в итоге американское могущество, экономическое могущество. И иногда Гамильтон выглядит человеком очень современным. Но он же был вот тем самым адъютантом Вашингтона, человеком, которому нравилось, видимо, воевать,
mm-hmm.
который мечтал еще, видимо, воевать.
Mm-hmm.
И... был план, ну, уже сильно позднее, на рубеже 18-19 веков, с 1797-98 году, Мирандо предлагает, совместной англо-американской экспедиции против Испанской Америки, итогом которой должна была бы стать независимость Испанской Америки, а Великобритания и США, которые помогли бы в этой независимости, получили бы разного рода торговые преференции mm-hmm. и льготы. И Гамильтон совершенно серьезно принялся убеждать в правильности такого поступка.
Mm-hmm.
Он поверил, он действительно, он в итоге ничего не вышло.
Mm-hmm.
Но нельзя сказать, что Гамильтон выбросил в корзину это письмо.
Mm-hmm.
Это самое интересное. И Гамильтон явно был бы не против, может быть, и сам бы вот, возглавить американскую армию, а был уже старый Вашингтон. И даже Вашингтону предложили, не хотел ли бы он возглавить такую mm-hmm. армию. Это все осталось в проектах, в переписке. Это не воспринималось. В конечном итоге это не стало серьезно обсуждаться.
Mm-hmm.
Но кто знает, время было очень насыщенное событиями. Сбывались и более странные мечты.
А вот мне интересно, как к нему в этот момент относились на родине? Потому что понятно, да, что с одной стороны Венесуэла, это не Испания, да, а он хочет именно против Испании поднять восстание. Но венесуэльцы наверняка себя, ну, признавали себя подданными испанского короля, и его действия, в принципе, ну, предательство, измена родине.
На родине его не знали. На родине его, конечно, не знали. Связи у него с родиной не было. После 1783 года никаких.
Mm-hmm.
Он явно понимал, что это такое вот его слабое место.
Mm-hmm.
Он написал три конституции будущей Испанской Америки. Одну монархическую, две республиканские. Он писал их для британцев, для премьер-министра Питта. Потом, когда революция начиналась, я нашел в его письмах свидетельства, он понимал сложность социальной и этнической, расовой структуры Испанской Америки. У него есть это в одной фразе, вот как нужно вот это учитывать. Но в целом, конечно, не знал. Он, конечно, не знал, и его не знали. В декабре 97 года он составил такой документ, который как бы был в Париже сделан, парижский mm-hmm. акт. Его подписали представители Испанской Америки. И он сам. Это план такой вот организации революции при британской поддержке в Испанской Америке.
То есть
мне
вы...
кажется, что доказательств окончательных нету, но я проверял имена.
Uh-huh.
Ну, я практически уверен, что этот акт написал он сам лично.
Uh-huh.
В Париже был только он и его секретарь.
Uh-huh.
Больше там не было никого. Никаких представителей там не было. имена это не те, это придуманные имена. Вернее, имена конкретных людей, но это люди, которые никогда бы в то время революцию не поддержали бы. Таким образом, его действительно не знали. Он был мастером европейской политики. Он знал все тонкости, он прекрасно в этом разбирался, но он, конечно, не имел никаких связей с
этим. А вот почему, казалось бы, ну, если ты хочешь поднять революцию, ну, работай с населением, с местным.
Ну, ему бы не дали бы это делать, это понятно. Он потому и бежал. Бежал он на самом деле не из-за политического преследования, но, тем не менее, ему, конечно, бы не дали вернуться в Испанскую Америку и там пропагандировать независимость.
Ну, то есть там
это
органы,
было просто невозможно.
Органы не дремали.
Разумеется, это просто было невозможно. Более того, они не дремали и в Европе. Угу. За ним, конечно, пытались следить. Очень, правда, неудачно, но все-таки вообще поразительно, кстати, насколько, в общем, слабые были в этом смысле испанские возможности. Но, конечно, послы Испании, представители дипломатической Испании в разных европейских государствах знали, что есть такой Миранда, что он за распад Испанской империи, но как-то ему всегда удавалось выйти сухим из воды. По-настоящему даже таких вот...
Может быть, он был как тот самый неуловимый Джек, или как там его, Джо, который... Почему он такой неуловимый? Потому что он никому не нужен.
Ну да, может, как-то не нет, 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 было один случай, когда его прям хотели хотя бы знать, где он и что он. Он часто скрывался, он подписывался псевдонимами, анаграммами, Аминдра. После путешествия по России он очень любил подписываться Мирандов или Меров. Ну, то есть он, конечно, скрывал свою личность. Он жил как Джон Мартин. Но сказать, что... Его нельзя было бы найти, если бы его захотели бы найти, наверное, невозможно. Но, тем не менее, его не нашли.
Так вот, смотрите, в Америке, я так понимаю, у него не получилось. Что он делал дальше, этот неунывающий человек?
Да, и из США он отправился в Лондон. Угу. Как раз тогда же в Лондоне оказывается этот его новый друг, Уильям Стивен Смит, который в конечном итоге женится на дочери тогдашнего посланника США в Лондоне Джона Адамса, будущего второго президента США. И только-только вот уже как раз планировали свадьбу, и тут Миранда убеждает Смита устроить путешествие по Европе. Когда мы еще это увидим? И они отправляются, их отпускать ненадолго.
У них мальчишник такой, да?
Они путешествуют долго. Уже жена Адамса начинает по-настоящему переживать и волноваться, хотя это была женщина из стали. Что с ними и где они. Он говорил, мы же доедем до Пруссии, мы же увидим военные маневры лучшей армии, прусской армии, мы попросим Фридриха II, он нас пустит. И так и было. Они действительно присутствовали при военных маневрах, которыми командовал, по сути, Фридрих II.
Как он втирался в доверие к таким людям? Я не понимаю, как он попадал в такие ситуации? Вот.
Ну, видимо, есть такие люди, у которых это получается. Он, видимо, был очень, ну, это видно и по портретам, эффектной наружности, уверенной внешности, уверенной в себе. Об этом все пишут. Причем об этом пишут и высокопоставленные люди, и об этом пишут те простые добровольцы, которые в итоге оказались в этой горе-экспедиции 1806 года. Он выглядел как большой человек.
Хорошо, они начали путешествовать по Европе, попали в Пруссию. Что дальше?
Они много где еще путешествовали, они всю Европу объехали, а потом расстались.
Они везде пытались вести, ну, не то чтобы революционную пропаганду, но везде искали союзников вот этой будущей революции.
Ну, в общем,
или здесь,
в общем, да, но по-разному получалось, не получалось. Ну, вот такой пример. Имение графа Эстерхази Миранди показывал, это произошло уже после их расставания, двух друзей, Миранди показывал сам Гайден. Но мы не знаем, о чем они говорили с Гайденом, но вряд ли о революции не знаю.
О музыке,
как раз так. Это Гайден тогда готовился к своему великому шедевру «Семь последних слов Спаситель на кресте». Миранда мог говорить о литературе, о музыке. Он все знал, он был прекрасно образованный, с превосходным чувством вкуса. И затем он путешествовал по Италии. В Италии, почему, что его в Италию привело? Разумеется, желание увидеть античное наследие, но еще увидеть иезуитов, которых изгнали из Америки еще в 18 столетии в рамках реформ просвещенного абсолютизма. Иезуиты были изгнаны из испанских пределов. Они оказались...
В смысле, из Испании или из Испанской Америки?
Вот, из Испанской Америки, да. они не могли там находиться. И, а ведь иезуиты очень много делали в Испанской Америке. Особенно в Парагвае, но не только в Парагвае. Миссии, школы и так далее, и так далее. И эти монахи оказываются в Риме в основном. Ну, вокруг, вокруг Ватикана. Они были очень недовольны тем приемом. Вернее, не тем приемом, извините, тем отношением, которое власть показала. Испанская по отношению к ним. Они очень любили Америку и американский народ, ну, скажем так, все то сложное составное население, проживавшее в Испанской Америке. Они знали богатство земли. Они начинают писать первые книги о разных регионах Южной Америки.
Я на всякий случай, да, уточню, что когда мы говорим про Америку, мы сейчас чаще всего имеем в виду именно Латинскую Америку,
да,
там, и
да,
Южную Америку, а Южная не США.
Америка. США отдельно. Быть точным, Испанскую Америку, потому что Бразилия тоже отдельно. Так вот, и среди этих иезуитов он пытается найти революционеров. Тех людей, которые были за независимость. Он, кстати, не нашел. Он нашел в Лондоне такого иезуита. Даже не успел его увидеть. Он умер, но принес перед смертью тогдашнему посланнику США в Лондоне, Руфусу Кингу, свои бумаги, в числе которых было письмо к испано-американцам. Первый, вот помимо Миранды, призыв к независимости. И Миранда его сразу издает. Конечно, на деньги Кинга с фальшивыми выходными данными. Он путешествовал, оказался в Стамбуле. Он там был. Из Стамбула, из Константинополя он направляется в Россию, в Херсон, где проходит карантин, о чем с неудовольствием написал. Он, получается, был одним из первых свидетелей вот как раз строящейся Новороссии. Только был присоединен Крым, строился Херсон, строились другие города Южного Северного Причерноморья. Он встречается с Потемкиным, он встречается с Корсаковым, он встречается с первым новороссийским архиереем, знаменитым греческим просветителем Евгением Булгарисом. Оттуда он через территорию нынешней Украины, через Киев, где он в Мариинском дворце знакомится с Екатериной II, едет в итоге в Москву, в Петербург. В России к нему отнеслись очень хорошо.
Да я смотрю, к нему видео хорошо
относится. Да, да, да. Но в России ему дали разрешение, ему даровали звание полковника Екатеринославского кирасирского полка. И он сшил себе соответствующий мундир. И он пользовался им в Европе, когда пытался скрыться. Да, вот такой русский офицер. Он, видимо, его надевал иногда. Ему предлагали, ему, опять же, да, он был бы полковником. Есть миф, что ему даровали титул графа, графское достоинство. Постоянно повторяется, даже в Оксфордском словаре биографическом, главном словаре британской биографии, написано, что он получил графское достоинство в России, что неправда, конечно. Но предлагали прийти на русскую службу. И были бы тогда, наверное, дворяне Мирандовы или Миранды, мы бы знали бы про них много. И вот, видимо, в России он сделал очень важный выбор, потому что он же был неприкаянный человек. В России ему предложили блестящую карьеру.
А вообще, на самом деле, зачем он сюда приехал? Его тяга к приключению по знанию позвала?
Ну вот и, конечно, он убеждал, он убеждал, конечно, он искал, возможно, поддержки. России великая держава.
То есть Екатерина тоже говорил о независимой...
Разумеется, он всем говорил одно и то же. Он все время пытался, я бы так сказал, он наводил мосты, он пытался прощупать почву. И если бы он остался бы в России, тогда бы он бы вошел в историю как еще один из тех авантюристов просвещения, о которых, например, блестяще написал Строев в своей книге. Много таких было. Калиостро. Но он действительно был в этом смысле человеком идеи, потому что из России он направляется через Гетеборг, как тогда плыли из Петербурга, в конечном итоге в Лондон, потом во Францию, где становится участником по неволе, этого он не желал, французской революции.
Ну, наконец-то случилась революция в его жизни.
Да, да, да.
А почему по неволе? Он ее не поддерживал?
Он, конечно, во Францию направился тоже искать поддержки. И тут он бы и не задержался, он уже готов был отправиться домой. У него были билеты на дилижанс. И тут начались события во Франции, новые события, когда была свергнута монархия. То есть уже шла революция, и вот наступило свержение монархии. Людовика XVI берут под арест и перекрывают все дороги. То есть он уже должен был уехать. И вот на следующий день новое обострение ситуации во Франции. Ему приходится остаться. И тут же ему его друзья, жерандисты Петион и Брессо, предлагают стать генералом французской революционной армии. И он становится генералом французской революционной армии, воюет под началом Дюмурье. Территория нынешней Бельгии, Антверпен, Малин. Епископ Малина написал ему, что он, подобно Одиссею, он цитирует Горация о поэтическом искусстве, многих народов видал города и нравы изведал. Что он как Одиссей. И, видимо, это Миранде очень нравилось. Он эту цитату приводит на портрете, который был изготовлен.
Смотрите, вот я все не могу понять. Я правильно понимаю, что ему все равно было на республиканские идеи, монархические идеи? Он просто хотел независимую Венесуэлу? Потому что здесь-то он воюет за... за республиканцев, по большому счету, да, во время французской революции. Но при этом до этого он пишет для Венесуэлы, в том числе и монархическую конституцию.
Монархическую конституцию он пишет как раз после революции французской.
Тем более, вообще странный финт.
Тут такое дело. В конечном итоге в революции французской он был разочарован. Нельзя сказать, что он был ей очарован, но в конечном итоге он был глубоко ей разочарован. И писал потом, что он видел вот революцию разумной свободы, революцию американскую, как надо, и революцию плохую, несущую кровь, разрушение и анархию, революцию французскую. В этом смысле политическим радикалом он не был. Видимо, ему нравилась британская политическая система, конституционная монархия. Республика, очевидно, республика с ограниченным избирательным правом. То есть можно сказать, что разного рода политическое устройство, но не абсолютная монархия. Вот так я бы сказал.
Я так понимаю, что после французской революции из Франции он вернулся обратно в Англию.
Да, он вернулся обратно в Англию в январе.
Это как бы его новый дом, на самом-то деле, так стал. Ну, судя по тому времени, которое он...
Да, в январе 98-го года он возвращается в Англию. И буквально на следующий день, после тяжелого пути, опять же, вырвавшись, он два раза был под следствием, он идет к премьер-министру Питту-младшему и предлагает опять революционный план. Совместной англо-американской экспедиции. Он его продвигает, у него это не получается, как не получилось и в 1790 году во время Нутказунского кризиса англо-испанского убедить Англию поддержать, Великобританию поддержать его идеи. Так вот, ничего не получается, правда, тогда ему начинают выплачивать пенсию.
Вот, первый раз возникло хоть какое-то упоминание денег, потому что этот вопрос висит в воздухе. Человек путешествует по всему миру с 83-го года по, 1806-й, когда там хоть что-то у него начало получаться. До этого на что он живет? Ну, явно оторван от родины.
Да, вопрос очень интересный. Были разные купцы, банкиры, у которых он постоянно брал деньги взаймы, обещая как вернуть старицей.
Когда случится революция.
В том числе, когда случится революция. Там были банкиры, которые десятилетия с ним переписывались. В России ему, кстати, подарят, даруют какую-то сумму денег, немаленькую. А вообще, по сути, у него не было постоянного источника доходов. Связи с семьей были оборваны. И это, конечно, поразительно, каким образом такой человек мог десятилетиями производить впечатление, практически аристократа. Как минимум, он собрал превосходнейшую библиотеку. Он очень ее гордился и не хотел никогда с ней расставаться, продавать. Несколько тысяч томов, превосходно подобранные издания.
Причем это тоже дорого, да?
Да, в то время книги были стоили дорого. превосходное издание. Вот тут, наконец-то, он получает пенсию после провала его плана. Пит-младший отказывается его поддержать, но пенсию он получает. Ну, на эти деньги покупает дом. Тогда он женился. Дом и сохранился. Это сейчас культурный центр посольства Венесуэлы в Лондоне.
То есть он все-таки остепенился там в какой-то
момент
в Англии?
Да, у него появились дети.
А кем он там работал?
Он получал пенсию.
И все.
Да, он получал пенсию, готовил революцию. И когда в очередной раз получилось, что не поддерживают его британские политики, они его выслушивают, но ничего не делают. Он, конечно, понимал, что он козырь такой, он понимал, что его используют, но он даже был готов бы и быть использованным. И тут он сам в 1806 году срывается, бросает маленького сына, беременную жену, и пытается устроить эту революцию, которая у него не получается.
То есть в 1706 году это не какие-то внешние факторы сложились, ему просто надоело там сидеть в Лондоне, и поэтому он...
Можно сказать, что так, он просто понимал, что опять не получается, опять не получается. И он, конечно, понимал, что кто-то на местах его может поддержать. Я уже говорил, в итоге он же убедил адмирала, колонкомандующего Вест-Индской эскадрой. Он убедил губернатора Тринидада. Губернатор Барбадоса не знал, что делать. Поддержать, не поддержать. Он был просто в смятении. Хотя последний из клана Маккензи.
А вот смотрите, какая странная ситуация. Если, ну, ты хоть что-то знаешь про историю Южной Америки и там борьбы за независимость Южной Америки, ты... Первое, что приходит тебе в голову, это там боливар. И кто? А при этом, как выясняется, есть человек, который, в общем, на самом-то деле вот все это делал там десятилетиями, да, долбился головой об стену. Почему мы про него ничего не знаем? Что там, собственно, сейчас в Венесуэле происходит? Они как-то чтят этого своего героя,
да,
который...
Да, в Венесуэле есть, да, есть, конечно, два героя. Два героя независимости. Миранду зовут Эль Прекурсор. То есть предтеча, предвестник, а боливар – освободитель, либертадор.
А при этом их не смущает то, что боливар, как правильно говорят по-испански, боливар, как мы привыкли, получается, сдал этого предтечу?
Ну да, это такой очень вопрос непростой. Не то, чтобы они замалчивали его, но они всегда пытаются искать оправдания. Они говорят, что из тех офицеров, которые решили задержать Миранду, не боливар там был главный. Там был другой офицер, который убеждал, что нет, вот он предатель. Что все бывает, что в конце концов испанский генерал обещал абсолютную амнистию. То есть, что ничего страшного не произойдет. Да, это такая очень некомфортная история. Ну, что делать?
Ну, то есть, получается, он все равно сейчас в пантеоне героев.
Безусловно. Безусловно. И когда его архив считался утраченным, он уплыл, в итоге оказался у министра военного и колониального в Лондоне, был найден только в 1922 году одним американским историком шотландского происхождения в имении потомков этого самого министра, куда эти бумаги попали. Его архив был торжественно перевезен в Венесуэлу, это 20-е годы. Для них был создан особый, очень красивый альков, мраморный. Существует роскошный кинотаф Франсиско де Миранды в национальном пантеоне Венесуэлы. Есть памятники, разумеется. Сейчас, кстати, будет поставлен памятник Миранде в Петербурге в парке 300-летия города.
А у нас в честь чего, пардон?
А у нас, между прочим, ну, видимо, в посольстве Венесуэлы, но недавно еще стоял на истфаке Московского университета восковая фигура Миранды, изготовленная одним энтузиастом из посольства Венесуэлы в том самом мундире Екатеринославского кирасирского полка, право носить который Миранда получил от русской короны.
Спасибо, Андрей Александрович. Вот такая вот удивительная история никогда не унывающего человека, который никогда не сдавался и все-таки добился своего. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующий вторник. Пока.